Всем привет, Григорий Алкоголик. Я благодарю вас за приглашение. Вот конкретно в этой ситуации для меня это большая честь. Если я тут буду медленно раскачиваться и медленно двигаться, и как-то это самое, то я думаю, все понимают, почему, но суть даже не в этом, а суть в том, что я давненько не спикерил. Не очень я люблю этот формат, хотя, слава богу, доводится видеть людей хоть так. Но я в свое время очень много и часто это делал, и никак я не мог. Вот когда я сижу один на один с человеком, например, в скайпе, да, или в зуме, то у меня, мне абсолютно нормально это, да, даже вот на телефоне там можно же сегодня во всех мессенджерах с видео это делать. А когда я делаю это перед группой людей, то если я не нахожусь в той же комнате, где и вы, я как-то... Я теряю вот это вот ощущение близости. Давайте назовем ощущение единства. Значит, что это было сейчас? Это было такое маленькое оправдание, почему я избегаю спикерить в таком формате. Однако, Феникс очень дорогая мне тема. И поэтому я, как сказал, почту за честь. Я вам скажу еще одну вещь. Я поймал себя с момента приглашения на том, что я думал, о чем я буду говорить. Обычно я этого не делаю. Обычно я как-то оставляю это, и потом мне довелось, в принципе, поспикерить довольно много раз, поэтому как бы вроде бы и тема была привычная. Вот до этого момента. А тут я поймал себя именно на том, что я вот думаю, а что, как я буду это, что я скажу этим людям, что я, о чем я буду говорить. Разумеется, я могу вам рассказать свою историю. Но я думаю, что если вам действительно интересна моя история, то вы найдете немало аудиозаписей, выложенных на YouTube, где я ее рассказываю, где-то в больших, где-то в меньших деталях. Я стал думать насчет темы. И знаете, я наткнулся здесь на очень интересную вещь. Поэтому вот с нее я начну и постараюсь зайти туда, куда я думаю, мне удастся зайти. А там посмотрим, куда мы приедем. Вопросик у меня чисто организационного характера. У меня сейчас 12 минут.
40-45 минут ваш.
Понял. Все понял. Одеваем очки. Читаем. Наш глубочайший страх не в том, что мы неполноценны. Наш глубочайший страх в том, что мы боимся оказаться слишком сильными. Именно наш свет, а не наша тьма, больше всего пугают нас. Мы спрашиваем себя, кто я такой, чтобы быть выдающимся, великолепным, талантливым, потрясающим? А почему бы тебе не быть таким? Ты дитя Божье. Твое самоуничижение не нужно миру. Нет ничего привлекательного в робости и зажатости, что заставляет всех вокруг тоже чувствовать себя неуверенно. Мы рождены, чтобы сиять, как это делают дети. Мы рождены, чтобы проявить славу Божью внутри нас. И это не только в некоторых из нас, это буквально во всех нас. И когда мы позволяем сиять своему собственному свету, мы неосознанно даем другим людям возможность сделать то же самое. когда мы освобождаемся от наших собственных страхов, то одно наше присутствие освобождает от страха других людей. И мне показалось, что вот это очень хорошая тема для беседы. Поскольку это, что называется, мое шоу, я могу себе позволить даже не спрашивать. А я не знаю, как вы, а я боюсь всего, как выяснилось. Я вообще боюсь всего. Я успеха боюсь не меньше, чем я боюсь провала. Я боюсь взаимоотношений не меньше, чем я боюсь одиночества. Я боюсь богатства не меньше, чем я боюсь нищеты. Я поймал себя на этом, поскольку во многих из этих вещей мне доводилось оказаться, пусть даже не на какой-то короткий период времени. И я всегда там парился. Вы не обратили внимания, что в этой жизни, вот я вам могу точно сказать, что до прихода в программу, до тех пор, пока я не погулял по этой дорожке, я уже не первый день топчу ее, но я уверяю вас, мне еще очень далеко до тех, кто является моим ориентиром. Я много рассказывал об этих людях. Это те люди, которые показали мне дорогу, это те люди, которые и по сей день являются. Вот один из них, кстати, позвонил мне буквально за вот две минуты до того, как я подключился, просто спросил, ну как ты, как? Потому что он знает, что сегодня я спикерю для Киева. Он это знает. Самое интересное, что я уверяю вас, что до этого он никогда не звонил мне, когда он знал, что я спикерю. Он мог позвонить после, спросить, как это прошло, но никогда не звонил до. Приятно ли мне? Конечно, приятно. Вы обратили внимание, что когда на нас обращают внимание, когда к нам тянутся, нам приятно. Нам всем приятно. И вот я сейчас могу позволить себе реально сказать это за всех. Ребята, я не был таким. Вот тот, кто сидит сегодня перед вами, я всего лишь, ну, я всего лишь пьянь подзаборная, которая благодаря вот милости Божьей и каким-то совершенно, на мой взгляд, сегодня с оглядкой, да, не таким уж и трудным и сложным вещам, которые я начал делать, вдруг оказался в совершенно другом месте. Я никогда не мог предположить, что моя судьба развернется так. Я никогда не мог предположить, что круги будут замыкаться вот таким вот образом. Когда-то, очень давно, мне довелось поспикерить на группе «Феникс» Киев, в Киеве. Я получил огромное наслаждение. Я получил огромное удовольствие от вашего прекрасного города. Я получил огромное удовольствие от гостеприимства, которое было показано мне, от людей, с которыми я познакомился. И вот так вот вдруг... И это и есть духовные круги. И если я в этих духовных кругах, то я вдруг обнаруживаю, что благодать-то Божья, она продолжает литься, она есть. А я теряю ее в течение дня, я часто наблюдаю за этим. Okay. У нас здесь перепады погоды. Я не знаю, как вы, а я один из тех, кто метеозависит. Ну, возраст, наверное, такой. Okay. И я начинаю унывать. У вас нет никогда ощущения, что если вы себя чувствуете плохо, то так будет всегда? А когда мы чувствуем себя хорошо... То смотрите, почти та же самая фраза. Я должен так чувствовать себя всегда. Вот так должно быть всегда. Вот оно, ключевая моя ошибка, подходе. Я считаю, что я знаю, как должно быть. Знаете, что я обнаружил тут в беседе со своим спонсором по поводу одной из ситуаций, которая у меня возникла? И она чисто бытовая, просто тут много чего по быту пришлось заниматься. У нас еще к тому же, Тарас подтвердит, у нас сейчас сезон налоговый. Да. А это бумажки, возня и прочее, прочее, прочее. И вот в связи с этой темой, а это же бюрократическая тема, как вы понимаете, я там вскипел. Я звонил спонсору. И мы стали беседовать об этой теме, потому что, ну, вскипел-то вскипел, ладно. А знаете, какой вопрос сразу последовал? Чего ты боишься? Упана, я ничего не боюсь, я просто злюсь на этих упырей. Оказывается, что если я злюсь, я боюсь. Всегда во всех ресентиментах, во всей злобе всегда присутствует элемент угрозы. Мне пришлось прийти к этому выводу вот совсем недавно, хотя я уверен, что так или иначе я был вот рядом. Люди, с которыми я знаком здесь, с которыми я часто общаюсь, подтвердят, что у нас неоднократно были разного рода беседы по их ситуациям, по моим ситуациям. И мы все время были вот рядышком с этой формулировкой. Но только на днях, буквально вот это было 3 дня назад, это наконец пришло ко мне. Там всегда замешана угроза. Угроза потери чего-то или неполучения чего-то. Иначе я злиться не буду. Я также заметил, я не знаю, как вы, я злюсь гораздо больше, когда я чувствую себя неважно. Мне проще быть духовным, когда я физически чувствую себя хорошо. Замечу вам, не то что я плачусь, но в моем возрасте чувствовать себя хорошо все время – это подозрительно. Но мне нравится чувствовать себя хорошо. Смотрите, нам всем нравятся хорошие вещи, не так ли? Это вот из той самой области «мы за все хорошее». А вот еще один прикол. Мы всегда были за все хорошее. Даже до того, как мы попали в анонимные алкоголики. Я никого не знаю, кто был за все плохое. Никого никогда не встречал. И вдруг я оказываюсь в сообществе с таким стильным названием. Будучи за все хорошее. Это несправедливо, считаю я. И здесь мы приходим к еще одной интересной вещи. Весна вроде бы вот только что настала, технически говоря, по календарю. Но у меня был очень интересный февраль. Лично у меня. Почему? Потому что целая плеяда моих подопечных, которые как бы, ну, знаете, мы поработаем обычно плотно со спонсором, потом мы как-то частенько подотодвигаемся от спонсора. Не то, что мы по-прежнему любим наших спонсоров, мы по-прежнему, так сказать, это самое, знаем, что они есть, но мы уходим вот в эту жизнь, назовем это, уходим в свободное плавание. И я оказываюсь в этом свободном плавании. И знаете, что я для себя обнаружил? Я, например, обнаружил на самой последней своей инвентаризации, что ресентиментов как таковых у меня на ней не оказалось. Но во многом, сразу оговорка, это не потому, что я такой крутой, ребят. Это просто потому, что моя жизнь нынче структурирована таким образом, что я очень-очень-очень много времени провожу с мамой. Соответственно, я вот здесь. А когда ты проводишь время с любимым человеком, которого ты знаешь много лет, с которым у тебя сегодня совершенно иные взаимоотношения, которому сделаны девятки, которому Ну, это проще. Не то, что мы не можем друг на друга там чего-то. Вот, вот это в записи обязательно. Не нравится. Это я новое слово придумал, если вы не поняли. А, так вот, но это вовсе не означает, что у нас какие-то напряженки или какие-то. Я полагаю, что если бы я ушел вот, ну, по необходимости обратно в этот мир, вот со всеми действиями, которые требуются, то есть поднимался утром, садился бы в машину и ехал. И там я бы встречался с этими. Ну, вы знаете, кто они такие. Люди. Потому что, ну, реально, все так было хорошо, пока я не встретил людей. Вы же знаете. Ну, и начинается. Я ловлю себя на разговорах в своей голове, которые еще не произошли. Мне надо сделать телефонный звонок. Вот, по маминым делам непосредственно. С моими было гораздо проще. Я имею в виду налоговые. Там действительно пришлось собирать целую кучу бумаг. Вы себе не представляете количество разговоров и аргументов, как я хожу, я рассуждаю, я такой. И вдруг я останавливаюсь, я с кем вообще беседую? Я беседую с теми, кого... То есть я беседую с сумасшедшим. Я подскажу вам одну вещь. Вот то, что я зачитал, почему это оказалось важным для меня? Потому что я вдруг понял, что вся тема наших страхов, она вынуждает нас вновь и вновь поворачиваться туда, где у нас единственный источник силы. Это мне очень понравилось, как мой спонсор в свое время сказал, что я, говорит, сегодня с ними даже не борюсь. Вот у нас есть молитва, которая говорит нам о том, что мы просим Бога забрать это у нас, показать нам, каким нам, согласно Его воле, надлежит быть. Не что нам надлежит делать, а каким нам нужно быть. И дальше идет указатель на то, что мы сразу начинаем, ключевое слово, терять страх. Потому что очень часто я делал то же самое, что вот мои подопечные. То вот, вот занимательно. Хотите увидеть себя, начните спонсировать других людей. Хотите узнать свои недостатки? Поднимите руку или протяните ее, когда человеку нужен спонсор, и ваш недостаток подойдет к вам. Я уверяю вас. И это прекрасно, потому что они просто напоминают мне, что это я. Вот во всех своих проявлениях. Так вот, а что если вот этот страх, любой, каким бы он ни был, и о чем бы он ни был, является не более чем звоночком? Как мой спонсор, вот он взял такую аллегорию, звоночек от лучшего друга пойти поиграть с ним в гольф. Это такой вопрос, а вообще о чем речь? Если вы помните, в большой книге нам предлагается Бог как лучший друг. Замечу, друг с большой буквы, очень важно. Почему? Да потому что есть иерархия. Вот в этих взаимоотношениях она есть, и если я ее потеряю, а такое бывает со мной, я начинаю играть роль Бога. За этим мне надо внимательно следить. И через весь рабочий текст нам говорится, он всегда с большой буквы. Почему иерархия? Не надо забывать, кто здесь Бог, а кто здесь пьянь. Но тем не менее, лучший друг. И вот лучший друг звонит мне и говорит, пойдем поиграем со мной в гольф. Если вы когда-нибудь видели поляну для гольфа, огромная совершенно тема, где когда ты играешь с кем-то, это только ты и он, больше никого. Так вот, мне вдруг стало понятно, та самая тема, в которой мы в ежедневных своих делах, занятиях и заботах, у нас есть какой-то элемент нас, который мы можем туда вкладывать, какие-то действия, которые мы предпринимаем, слова, которые мы говорим, эмоции, которые мы выражаем. Но здесь другое. Здесь вот та самая ситуация, когда ты останавливаешься и понимаешь, что ничего, кроме Бога, не осталось. Потому что я из тех медленно схватывающих тему, кто пока я не приду туда, где ничего, кроме Бога, не осталось, я буду брыкаться, я буду бултыхаться, я буду пытаться предпринимать какие-то действия. Так вот, причина, по которой я сегодня об этом говорю, заключается, наверное, в первую очередь в том, что, ребят, не надо бултыхаться. То есть я вам говорю, что не надо делать, потому что сам это делаю. Не надо брыкаться. Чем быстрее каждый из нас придет к пониманию того, что ничего кроме Бога нет, тем ближе мы подойдем к тому, о чем мы молились вначале, о чем мы молимся на каждой группе. Душевный покой. Как соблюдать душевный покой вот в этой буре? В буре событий, в буре жизни. А не мы ли сами очень часто в голове своей устраивали бури? Да какие? Не мы ли своим поведением вызывали это? Я-то точно. И большинство из тех, с кем мне довелось беседовать, когда я говорю большинство, я, наверное, говорю про, исключением будут, наверное, Аланон. Вот они, пожалуй, единственные. А я-то сам создавал все эти вещи, я сам создавал вот эти бури, я сам создавал вот эти вот какие-то там цунами. И если это знакомая мне территория, я имею в виду вот эти бури и цунами, то даже когда они созданы кем-то еще, это вовсе не означает, что я не могу и не должен стремиться к тому, чтобы соблюдать душевное спокойствие. Ибо именно там я почувствую себя под защитой, я почувствую то самое, чего все мы ищем. Ведь мы, я не знаю, как вы, ребят, но просто мне ведь довелось и беседовать, и работать с большим количеством нашего брата. И я однозначно определил, что все мы до единого кайфажоры. Мы любим, вот я мягко это назвал, чувствовать себя хорошо, кайфушечка такая. Вот чувствовать себя хорошо. Я всегда хочу этого. Я даже не буду сидеть здесь и говорить вам, вот, я хочу, я по-прежнему хочу всегда чувствовать себя хорошо. И мне надо постоянно напоминать себе о том, что в реальности это невозможно. Так не бывает. Это все равно, что искать у Бога место, где всегда будет одна и та же погода и всегда хорошая. Так не бывает. Даже в самом лучшем из климатов все равно бывают дни, которые они не хотели бы иметь. Так же, как погода, так же, как и все на этой земле. А я являюсь всего лишь маленькой частью того, что имеет эта земля. и далеко не лучшей частью, замечу вам. Но именно когда я вливаюсь воедино с этим, я скажу вам, что это делает для меня. Это делает мой мир огромным. А когда мир огромный, это хорошо. У меня нет в нем, у меня в нем достаточно места. Ибо во времена иные я создавал свой собственный мир в своей голове. Этому способствовал алкоголь. Причем он вот реально помогал. Неспроста же говорят, что алкоголизм – это заболевание отстраненности. Это заболевание ухода в себя. И вот там я создавал мир, мирок. И даже какое-то время этот мир мне нравился. Но прошел тот период, когда алкоголь, что называется, работал и делал свое дело. И когда алкоголь стал моим противником, моим врагом вместо моего друга, или я стал, я не знаю, когда это произошло, я даже не могу вам точно сказать, но я точно знаю, что мир стал безумно мал. И мне в нем никак не было места, мне было там не поместиться. Именно поэтому мне было безумно неуютно. А сегодня он огромен. Сегодня я точно знаю, что в нем есть место и для меня, и для всех вас. Я точно знаю, что Бог не оставит. Он никогда не оставлял. Я неоднократно спрашивал раньше в спикерских, особенно вживую, поднимите руки те, кто, по идее, не должен быть жив. И я уверяю вас, что обычно, как я уже сказал, подавляющее большинство нашего брата вынуждены были поднять руку. Так что же это значит? Если Бог протащил нас через это, неужели вы думаете хотя бы на секунду, что он подведет? Я вот, например, уверен, что нет. Правда, есть важная штука. Нам сказано, что он всегда порешает эту тему, если мы держимся рядом с ним и делаем его работу лучшим образом, что можем. Значит, вот она моя задача. Значит, вот оно решение. Моя задача – держаться рядом с ним. Так вы представьте себе, что если моя задача – держаться рядом с ним, мало этого, страх становится почти что спасибо за страх, как напоминание мне о том, что мне надо держаться рядом с ним. Это еще одно напоминание. Это напоминание о том, что у меня есть тенденция уходить в так называемое свободное плавание. Это напоминание о том, что где-то по пути я начинаю терять те принципы, которые мне даны, и начинаю то, что называется, действовать сам. Спасибо, Боже, я сам. Вот что это означает. Потому что когда я сам, о, гарантированно, я хапану страха. Я не знаю, как вы, я-то точно. И самое интересное, что я буду бравировать, я буду такой весь вот перед вами и всеми, я смельчак, я ничего не боюсь. Но это ложь. Я на самом деле боюсь. И я поймал себя в самом лучшем, и это было очаровательно, почему я вот начал так издали. На том, что я вдруг испугался этой спикерской. Чего со мной очень, как я уже сказал, я не припомню, чтобы я когда-то боялся. Я знаю, у меня есть подопечные, которые рассказывали мне о том, что они нервничали перед спикерским. И некоторые довольно сильно. И я помню, даже как-то удивлялся, я думаю, ну а что там нервничать? Пошел, да, открыл рот, позвал Бога и все. А я вот звал. и все равно нервничал. А нервничание – это всего лишь иная форма страха. Потому что нервничать – это значит, я укатил куда-то в будущее и я парюсь о том, какими будут результаты. Но я же должен, голова расскажет, я же должен думать о том, как это будет. Потому что если не я, то кто? Они за меня не подумают. А может быть, мне не стоило вообще так волноваться? И вот только где-то после того, как я зачитал вот этот вот отрывочек, у меня вот эта легкая нервозность, она исчезла. Значит, я понятия не имел, куда я пойду с этой темой. Я только знал, что сегодня, как никогда, очень многие испытывают страх. И я вдруг понял, что мы все в одной лодке здесь. И понял я также еще одну вещь, что вот это вот то самое место, где кроме Бога не остается ничего. Я понял, что мне он нужен. Вновь и вновь напоминает мне о том, что он мне нужен. Знаете, иногда, когда вот ты поймаешь вот эту духовную волну, и прям вот все в масть, я ведь обнаруживаю, что мне начинает казаться, что он мне не нужен. Мне бы очень не хотелось признаваться в этом. Но это факт. Я начинаю как бы забывать о нем. А выясняется, что этого нельзя делать. Теперь я понимаю, почему у нас в книге написано, эти мысли должны присутствовать у нас постоянно. А как это сделать? А я не знаю пока. У меня пока не получается. Я больше вам скажу, в беседах со своими впереди идущими, со своим спонсором, я обнаружил, что у этих людей та же самая проблема. Разница между ними и мной заключается в том, что у них это в меньшей степени и реже. Когда у человека 57 лет трезвости, и он звонит мне по 10-му шагу, я полдня хожу прям индюком. Это прикольно. Но знаете, это именно то, что сближает меня. Те люди, с которыми я общаюсь плотно, они знают. Они знают и о моих косяках. И это нормально. Я очень бы не хотел, никогда не хотел, никогда не ставил себе целью каким-то образом кому-то показаться идеальным. Просто мне вот так сложились обстоятельства, что я живу там, где я живу, и вокруг меня те люди, которые меня окружают. Самое это интересное, что к этому как раз я не приложил руки. Это не мое деяние. Вот так оно оказалось по раскладу вещей. Там вот каких-то моих действий, которые привели меня туда, где я нахожусь, и ну, то окружение, которое создалось вокруг меня, это ко мне лично не имеет никакого отношения. Я ничего для этого не сделал. Но, видимо, для такого, как я, нужно было, чтобы это было именно так, иначе я бы погиб. Потому что я не знаю, как вы, я не умею сам останавливаться. Я не знаю, как это сделать. И так было во всем. Сегодня это гораздо проще. А откуда? А от наработанных дисциплин. Не потому, что я умный. Просто от наработанных дисциплин. Но вот что самое это интересное, что на моей последней инвентаризации оказались страхи. О, они там были во всей своей красе. И знаете, что еще более интересно? Они вот повторяют снова, и снова, и снова. И все время, казалось бы, одни и те же. Так это о чем? А это, наверное, о том, что я по-прежнему пытаюсь эту тему каким-то образом порешать сам. Вот что это мне показывает. Вот зачем мне реально надо бы последить. И если в большой книге нам предлагается посмотреть вот в страхах, где я полагался сам на себя. Да? Не было ли причиной тот факт, что мы полагались сами на себя? А как это выглядит, я полагающийся сам на себя? А как бы выглядело, если бы я полагался на Бога, а не на себя? А почему я продолжаю полагаться сам на себя? Вот, вот. Почему? А я вам скажу. Потому что, подключившись к этой силе, я в какой-то момент даю эго пробить дырочку именно благодаря вот тому, что я подключился к этой силе. Эго будет использовать все, что имеется в его распоряжении. А эго, оно от меня не отделимо. Оно всегда будет иметь свое место за столом. Всегда. Оно неубиенно. Его можно только тормознуть. Но оно само по себе неубиенно. И оно начинает мне рассказывать, нашептывать, если хотите. Это под радар. Что, а теперь мы сами. Нет. Нет, мы не сами. Такие, как мы, сами не могут. Другие могут. Но я в этих комнатах, уже давно. Эти комнаты – мой дом. Это сообщество – мой дом. Я безумно благодарен тому, что оно есть вот там, в Киеве. У меня есть дом в Киеве. У тебя, блин, Гришаня, у тебя много недвижимости. Да. Вдумайтесь, какие мы счастливые. У вас у всех есть дом в Индианаполисе. Как это здорово. И вот такие вещи, они радуют. А в радости страх вообще как-то теряется. Могу ли я вам говорить с однозначностью, что мы всегда, всегда, всегда и во всем, всем, всем можем находить радость? Ну, я не знаю. Я не знаю, ну, можно ли это во всем, всем, всем. Но я берусь утверждать, что я еще достаточно плох в своих, как бы это правильно сказать, в своих духовных, назовем их, изысканиях для того, чтобы уметь находить радость там, где она не очевидна. И вот, наверное, что я бы порекомендовал всем, а в принципе, озвучивая это таким образом, я в первую очередь рекомендую это себе. Умение находить радость там, где она не очевидна. И казалось бы, я начинал там со страхов, но посмотрите, неспроста нам говорится, что ткань нашей жизни, она, мы сотканы из них фактически. Это та самая защитная реакция эго, которая у такого, как я, именно это и есть мой алкоголизм. у такого, как я, доходит до каких-то абсолютно экстремальных, искаженных вариантов. Я могу лишь предположить, что у нормального человека это так не выскакивает. Мне доводится наблюдать за нормальным. Я, например, наблюдаю очень внимательно за своим сыном. Как вы понимаете, он значительно моложе меня, но тем не менее. Я не вижу в нем вот того поведения и тех реакций, которые свойственны мне. Это радует. Хотя он точно так же, как и любой другой человек, может разозлиться, может обидеться, может испугаться. Но он как-то делает это совершенно по-другому. Я порой, мне кажется, это как-то каким-то чудом. И я понимаю, что мне теперь переживать-то поздно уже, что называется, что я не такой. Да и сидеть, как-то плакаться по поводу того, а почему я? Я помню, как мой спонсор сказал, а почему не ты? Это на каком основании? А действительно, у этого нет никакого основания. Я тот, кто я есть. Сегодня тот факт, что я алкоголик, это не хорошо и не плохо. Это просто есть. А дальше с данными мне инструментами и с возможностями знакомиться с опытом других людей, я вдруг прихожу к каким-то вот таким вот открытиям для себя. И знаете, что радует? Радует тот факт, что когда мне кажется уже, что никаких новых открытий-то, вроде как я все открыл, выясняется, что это совсем не так. Приходит еще что-то новенькое. И моя задача лишь помнить, что впереди еще очень много этих самых открытий. А они-то и есть духовные пробуждения. И я безумно благодарен вам, я повторяю это еще раз, за тот факт, что вы подумали обо мне и позвали меня сегодня. Я не знаю, насколько я помог сегодня кому-то. Но, быть может, каким-то вот таким вот кривоватым образом я смог дать кому-то надежду. Надежду на то, что они смогут обретать радость там, где она не очевидна. Спасибо вам большое, что послушали.
Спасибо.
Спасибо огромное, Гриш. Спасибо большое. Спасибо, что пришел к нам. Да, спасибо. Теперь, пожалуйста, у кого будут вопросы, пишите 3 единички. Я смотрю, у Егор.
Да-да. Привет, Егор, алкоголик.
Привет, Егор.
Слушай, ну спасибо огромное. Вот ты прямо, особенно про радость, там, где она не очевидна. Прям вот не то, что с языка снял. Блин, вот я год в анонимных, и постоянно, когда высказываюсь, вот волнуюсь. Прям меня так прет адреналин. Я вот сейчас тоже волнуюсь. Ну, вот я сегодня тоже размышлял вот об этой вот о радости, да, в свете вот этих событий. И мне пришло такое невольное сравнение, что я словно как какой-то вот пахарь, блядь. Извините за матюки. Я должен вот пахать. И вот эту вот радость как бы через кровь и пот, что ли, добывать, потому что, ну, по-другому не назовешь. В принципе, я не жалуюсь, но я понимаю, что, ну, каждому своей, ну, всему есть цена. Кто-то проще, ну, кому-то это проще дается, а мне вообще такие надо усилия прилагать. Ну, прям серьезно, как какой-то пахарь, крестьянин, елки-палки. И, ну, вот ты очень круто об этом сказал, прям... Очень отозвалось, спасибо тебе за это. И такой вот вопрос по поводу вот страха. Ты очень много о них говорил. Ну, удалось тебе как-то преодолеть какие-то там фундаментальные, может, у тебя страхи были? Ну, или какие-то там главенствующие, что ли? Ну, как-то так. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Мне, кстати, вот... Я сегодня, когда ты сказал, я там нервничаю, когда говорю, вот мне сегодня, до этого, мне это было не, ну, не особо знакомо. То есть я концептуально понимал. А вот сегодня я это понял, поэтому я и рассказывал об этом. Поэтому я тебя прекрасно понимаю здесь. Знаешь, интересная штука. Выздоравливать – неприятный процесс. я вот с оглядкой могу сказать, в нем часто и много бывает каких-то интересных вещей, поскольку это вот такое, это новодел такой вот для начала. Но ведь все, что требуется от нас, практически все, это вещи, которые таким, как мы, абсолютно не свойственны. Это не является частью нашей натуры. То есть где-то по пути, совершая вот эти вещи, делая их, мы даем Богу перестроить нас. И постепенно, я уверяю тебя, я обнаруживаю, что мне уже не приходится прикладывать того уровня усилий, который мне приходилось раньше. Потом я тебе скажу еще одну вещь. Часто начинает казаться, что ты вот пашешь, а на самом деле это даже не совсем, совсем вот так. Ну, начинает так казаться, и это мне тоже понятно. Потому что ты вот ты что-то делаешь, а оно все равно вот, ну, на моменте оно вроде как и результатов не дает. Так вот я обнаружил, что дает, я просто их еще пока не вижу. Я их, как правило, большинство из вещей, которые я получил по-настоящему в процессе выздоровления, я осознал позже, постфактум, с оглядкой назад. И в какой-то момент вдруг приходит легкость. И ты прям вот как, я называю это, как у Бога на колешках сидеть. А потом она обязательно отойдет. Обязательно. Так не бывает, чтобы вот это возвращает меня к тому, что я хочу, я действительно хочу всегда чувствовать себя хорошо и радостно. Но мне надо свыкнуться с темой того, что это жизнь, и в ней вот это самое. А с этим очень трудно свыкнуться. Эго не любит эту тему. Я и по сей день не вот прям вот меня. Ну почему? Почему? Первый вопрос, который у меня все время был. Почему? Мой спонсор, знаешь, что по этому поводу сказал? На этом хорошо. Когда я, помню, с каким-то очередным почемучком пришел к нему с очередным почему, он сказал, так, говорит, я тебе сейчас дам, говорит, ответ на этот вопрос. И это будет последний раз, что я тебе даю. Вопрос «почему» – это вопрос, который решают управляющие инстанции. Если следовать тому, что мы имеем по поводу тебя в первом шаге, ты таковой не являешься. Поэтому тебе с этими «почему» надо просто расслабиться. Окей? Для тебя ответ – потому что. Пока придется так. Пока так. Но так не будет всегда, так не бывает. Никогда не было. Никогда не было, чтобы вот только так и все. Все в жизни меняется. Посмотри на перемены, которые произошли в последние 2 недели. Все, абсолютно все в жизни меняется. И это тоже поменяется. И вдруг исчезнет вот эта тема пахать. Придет какая-нибудь другая. Поливать я теперь все время это должен. Но это проще, чем пахать. Уже хорошо. Вот тебе и маленькая радость. Спасибо за вопрос.
Спасибо большое.
Паша, да, пожалуйста, твои 3 единички.
Привет, Гриш, спасибо за спикерскую. Паша. Привет, Паша. Что хочу спросить, меня интересует эта тема, знаешь, вот когда у меня есть опыт, да, когда я много лет чем-то одним занимаюсь, возникает такое ощущение моторчика внутри, то есть есть некий двигатель, который позволяет мне это делать вне зависимости от обстоятельств, трудно мне, не трудно, это без разницы, да, вот, если у тебя такая штука, и, ну, то есть чувствуешь ты эту штуку или нет, вот что заставляет тебя двигаться так много лет в сообществе, я понимаю, что вначале это там безвыходность, нет вариантов других, да, у нас нет, как ты любишь говорить, у нас нет плана Б, да, но в какой-то момент ты же понимаешь, что уже ты можешь, ну, ты можешь как-то по-другому. Что заставляет тебя топить так давно и так долго?
В общем, я тебе, ты знаешь, Спасибо, Паш, за вопрос. Я тебе скажу, я не знаю, как это для других, потому что я видел людей, уходящих в свободное плавание, что называется, и потом больше они куда-то пропали, они исчезли. А я тот, который, если я отдалюсь от этого, пройдет какой-то очень недлительный период времени. Это я, то, что я обнаружил, поэтому я сегодня не отдаляюсь или стараюсь не отдаляться, так будет правильнее. Как только я отдалюсь, у меня начинается какой-то пиздец. Вот, хорошее слово. Серьезно, здесь оно очень уместно. Я просто даже по-другому как-то. Можно, конечно, сказать кирдык. Но, по-моему, первое звучит лучше. Именно поэтому я обратно. Я лучше в это к себе встану. Там я обнаруживаю, что там я действовать, а сам взаимодействовать с этим миром, находясь вот в этом, мне проще, чем в одиночку. В одиночку это для такого, как я, слишком много, Паш. Для меня это перегруз. Я, блин, просто рассыплюсь в какой-то момент. Я пробовал. Я уверяю тебя, я не очень хотел быть членом этого сообщества. Я, в принципе, не особо-то когда встретил кого-то, кто очень хотел быть членом этого сообщества. Ну, вот оно вот так. Я бы так даже сказал, могло быть хуже. Слава Богу, что есть место, куда такие, как мы, можем прийти. Вот. Именно поэтому я научился любить и ценить его. Вот так.
Окей, спасибо.
Спасибо.
Спасибо большое. Витя, пожалуйста, твои 3 единички.
Виктор, алкоголик, добрый вечер.
Привет.
Вообще, спасибо вам, Григорий, за опыт, очень много отзывалось. Я вот честно вам признаюсь, я с вами познакомился, когда был на реп-центре, я вас с самого начала не очень-то любил, потому что нас заставляли...
Правильно, я сам себя не очень-то люблю.
Ваши спикерские, но сейчас очень часто слушаю и очень много понимаю. Просто поначалу я ничего не улавливал из того, что вы говорите. Смотрите, у меня вот такая ситуация. Я вчера сдал спонсору 5-й, 6-й, 7-й шаг. И благодаря этому, ну, я вот скажу, вот у меня произошли изменения, я начал больше себя узнавать и, соответственно, любить себя таким, каким я есть, воспринимать. Вот для меня очень важный момент вот этого знакомства с собой настоящим. Не теми иллюзиями, которые я жил всю жизнь, с дорисовками в моей голове. Я вот хотел просто узнать ваш опыт, как долго происходит вот это знакомство с самим собой настоящим. Спасибо.
Хороший вопрос. Смотри, сейчас будет интересная тема. Я думаю, что этот процесс на самом деле никогда не кончается. Ты просто вот что произошло у тебя, ты пришел к осознанности того, что этот процесс имеет место быть, и ты начинаешь наконец-то наблюдать за собой. Но теперь вот самое интересное, наверное, и то, что ждет тебя впереди. Смотри. Впереди вот те самые 8-й и 9-й. И вот там мы начинаем по-настоящему узнавать, какими нас видят другие люди. В этом я нашел один из самых интересных аспектов, вот с оглядкой назад, процесса возмещения ущерба. И тогда картинка, которая вот сейчас начинает для тебя вырисовываться, она становится более объемной, более цельной. И вот все это вместе начинает тебе давать реальный образ тебя и понимание того, кем ты являешься, в варианте, задуманным Богом. Потому что 2 варианта всегда существуют. Это один задуманный им, а другой для каждого из нас то, что мы себе придумали. Ты начинаешь учиться разделять эти 2. И дальше начинается процесс. Этот процесс у меня, ну, я вынужден просто это делать, иначе я попаду в какую-нибудь задницу. Кто сейчас у руля? Тот, кто был задуман Богом, или тот другой, которого Гришаня придумал? Кто сейчас у руля? Это наблюдение, почему нам и даны дисциплины, например, 11 шага и 10, они посвящены наблюдению. Наблюдением наших взаимоотношений с источником силы, наблюдение за нашим поведением. Это то, чем мы раньше не занимались. Согласись, однако же, что наблюдатели мы не такие уж и плохие. Вот за другими мы умеем наблюдать. Вот уж чего-чего. Значит, как таковой, ну, умение существует. А теперь надо просто правильно его использовать. Вот и все. Спасибо.
Спасибо большое. Игорь, твои 3 единички.
Спасибо. Всем привет, Игорь, алкоголик, Харьков. Привет, спасибо, я. Гриша, за спикерскую. У меня вопрос такой. Ну, в моей жизни, там, может, даже не только в моей, будет это знакомо всем, есть такие люди, которые вот они пользуются моей добротой, пользуются моей такой безотказностью, да, то есть пытаются на мне что-то как-то выехать, и как следствие возникает там самобичевание и все прочие вот эти, то есть в программе я узнал, что можно все-таки говорить людям «нет», это правильно, вот. И вот я хочу от тебя какой-то такой, что ли, вот грань, у меня сложность, вот грань между, ну, когда сказать нет, между тем, чтобы и не быть эгоистом, там, то есть в какой-то ситуации, и между тем, чтобы как бы корону мудака, что ли, не одеть там, вот какую-то грань находить в этом. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Я хотел сказать, добрый ты, безотказный ты наш. Вот смотри, какая интересная тема. Я почему-то уверен, что если мы, что называется, сядем и внимательно посмотрим на твою инвентаризацию, то мы обнаружим, что вот та доброта и та безотказность, которые из тебя прямо, что называется, фонтаном били, они, наверное, многим были поперек горла. Ну, если так вдуматься. Потому что, ну, идеальные к нам не попадают, как не получается. Это, сказав все это, я понимаю то, что ты говоришь. И, увы, я не знаю какой-то вот такой единой формулы. Но сам тот факт сегодня, что ты знаешь, что у тебя есть сегодня возможность и, ну, способность говорить «нет». Имея это в виду, каждую из тем, случившуюся, следует рассматривать ситуативно, то есть вот по мере поступления. Я могу тебе лишь дать еще одну маленькую фишечку, если ты не против. А фишка вот какая. Смотри, я даже не дождался ответа. Все равно дам, даже если ты против. А фишка вот какая. Когда к тебе обращаются за чем-то, прежде, ну, есть вещи, которые, я думаю, они базовые и элементарные, они, так сказать, они не стоят обсуждения. Но есть вещи, которые, возможно, следует обсудить со спонсором или с кем-то из впереди идущих. Так вот, фишка, о которой я начал говорить, заключается в следующем. Ты даже себе не представляешь, насколько легко на самом деле сказать человеку: дай мне там денек или два подумать об этом. Ты не против, если я тебе отвечу завтра? Или через час, зная прекрасно, что за этот час у тебя есть возможность связаться с тем, с кем тебе надо связаться, okay? Будь то спонсор или кто-то из впереди идущих, и обсудить это. Почему я говорю об этом? Потому что ты будешь удивлен. Люди, конечно же, им же надо что-то от тебя, Я уверяю тебя, они будут согласны подождать твоего ответа. И вот тогда мы можем посмотреть, почему я говорю, это очень ситуативно. Со временем ты научишься, неспроста нам большая книга говорит об этом, полагаться на свое жизненно важное шестое чувство. Для меня лично жизненно важное шестое чувство – это лишь формулировка, которую Билл использовал. Я пользуюсь несколько другой формулировкой. Подсказка Бога. Вот как я рассматриваю это. Вот это что для меня. Но, помни, фишка такая. Не торопись сразу же дать ответ. Не торопись сразу сказать «да» и не торопись сразу сказать «нет». У тебя, ты даже себе не представляешь, есть возможность. И ты увидишь, что она очень даже рабочая. Ты говоришь, дай мне там, пару часов, я тебе маякну. И вот начав делать вот такие вещи в ситуациях, где у тебя есть элемент неуверенности, ты найдешь, что ты будешь говорить «да» и «нет» там, где надо, в основном. Вот мой совет.
Спасибо, Григорий. Супер.
Спасибо большое. Саша, твои 3 единички.
Здравствуйте, меня зовут Ирина, я алкоголик. Просто у нас затемнение, ну сейчас нельзя, чтобы свет горел. А, у меня нет, такой вопрос. Смотрите, ну у меня все хорошо со страхами. Я ничего не боюсь о себе, да. Вот, я не боюсь там. Я в жизни много чего видела, но у меня появился страх за своих близких, за ребенка, за мать, какая-то, ну, скорее, соза. Ну, блин, когда сейчас вот пролетает ракета над головой, страшно. Блин, страшно. И я... У меня 18 лет трезвости, ребята. Ну, как бы я делала несколько раз шаги. Не знаю, ну вот что-то у меня сломалось. И я молюсь, и, ну, вот другого пока ничего, как бы я не могу на этот момент, ну, вот придумать. Дайте какой-то совет из своего опыта, вот в такой патовой ситуации, как бы, как себя вот взять в руки, привести. Потому что я всегда сильная, да, я стараюсь быть сильной, но бывают моменты, когда вот очень сложно. Спасибо большое.
Спасибо за вопрос. Смотри, это очень хорошо, это действительно очень хорошо, что ты обнаружила с 18 годами трезвости, что ты можешь быть сильной, и ты можешь, вот, ну, как ты сказал, не бояться. Это здорово. Это действительно, я сейчас не ерничаю, не саркастирую, не иронизирую. Но давай мы сейчас вспомним об одной штучке, про которую я тоже часто забываю. Добро пожаловать в то, как выглядит твое бессилие на 18 годах. Мне приходится периодически возвращаться к тому, как выглядит мое бессилие. Кому-то еще приходится возвращаться к его. Мой спонсор со своим спонсором, и он рассказывал об этом. Один из основных аспектов их обсуждений промеж друг другом является, как сегодня с 36, 37, 40 с хвостом, сколько там у Бизанца, я уже не помню, тут 50, наверное. Годами 50, по-моему. Годами. Как выглядит бессилие? Вот бессилие сейчас, Ирочка, выглядит именно так. И это тот самый случай, где ничего кроме Бога нет. Это напоминало, это вот, ну, из этого я могу лишь почему. А что ты можешь сделать? Давай так, давай сейчас вот отренимся. Сразу вопрос, что ты можешь сделать? У нас программа действий и результат. Ты что можешь сделать?
Ну, ехать, например. Я могу, например, уехать, ну, как-то там, ну, вот
я поменять. Я не про это, Ирочка, подожди, дорогая. Я сейчас не про это. Я, ты говорила мне о тех, в отношении да, кого у тебя.
Да, 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 да. С ними забрать их, это сложно, но я не знаю. Вот я в растерянности, не знаю. Я давно, я... Последние 15 лет себя так не чувствовала, правда.
Я не сомневаюсь. Я думаю, что для большинства людей это абсолютно новый опыт. Мы много слышали об этом, много читали, много смотрели фильмов об этом. Но одно дело то, о чем я сейчас сказал, другое дело быть в середине этого.
Да.
И это совершенно другая песня. И никто... к величайшему сожалению, за тебя принять решение относительно отъезда не сможет. А тут я могу лишь сказать одно. Вот я лично могу лишь сказать одно. Бумага и ручка, ну и позвать в эту тему Бога, делают простую вещь. И мне это показывали не раз, и это я делал это не раз. И это действительно, вот, ну, в большинстве случаев это работает, и работает достаточно хорошо. Поскольку мысли имеют тенденцию вот так вот роиться, это так, я не знаю, как у тебя, у меня такой как постоянный шум, вот такой вот, если подключить меня к громкоговорителю, то пойдет какой-то вот фоном какой-то шум, потому что там кавардак. Вопрос, как это упорядочить. Лист бумаги. Расчертили пополам. Плюсы слева, минусы справа. Сел, написал, посмотрел. Вот и все. Ничего другого не остается, если это единственное оставшееся действие. А пока что, вот именно сейчас, сейчас, что за пределами этого ты можешь сделать? Я даже не зная ситуации, почти что берусь сказать, что скорее всего, вот сейчас ничего. Поправь меня, если это не так. А что случилось?
Это так, только молиться, больше ничего не могу.
Добро пожаловать в бессилие, Ириш.
Да, первый шаг, бессилие. Я забыла, что такое бессилие. 100%.
Мы имеем тенденцию забывать это. Я имею тенденцию сейчас на дню... хреновую тучу раз порой. Добро пожаловать в мое бессилие. Это еще одно напоминание о том, что мне нужен он. Никуда мне не деться. Никуда. О как. Поверь мне, я могу говорить только тут, я могу точно говорить только за себя, но что-то мне подсказывает, что со мной будет солидарно большинство. Я всем сердцем с вами.
Спасибо большое. Дай Бог тебе здоровья. Спасибо.
Спасибо тебе.
Спасибо большое. Мария, аж твои, пожалуйста, 3 единички.
Я, там, по-моему, Саша поставил 3 единички. Он еще
вот это не... была Ирина. Ирина вместо Саши.
Ну, тут часть... Здрасте, Григорий. Спасибо Привет. Большое за спеки. Очень отзывается, особенно касается страхов. Это вообще, наверное, каждого у нас они есть. А сейчас, в данный момент, вообще очень актуальны и усиленные. Я хотела спросить другое. Вечная дилемма, вечная... Вечное вот это вот споры с самим собой по поводу «твоя это воля», ты своевольничаешь, да, ты включаешь режиссера, актера, или это все-таки воля Бога? Как распознать волю Бога? У меня вот и сейчас, да, вот Ира сказала по поводу уехать, у меня тоже такая дилемма. Остаться с мужем здесь, детей нет, мы их отправили, да, я за них спокойна. И оставить его тут одного, ну, за материальное я не говорю. Или мне просто... ехать одной, оставляя его тут. И я знаю, что места я себе не найду. Я понимаю, что есть колонка, да, 2 колонки, но вот эта дилемма, она просто не отпускает. И какое-то чувство долга, чувство безысходности, страха не только за себя, но и за другого человека. Вот. как-то так. Спасибо.
Спасибо тебе за вопрос. И смотри, значит, тут пара вещей. Во-первых, учитывая, что ты упомянула мужа, значит, у нас в этой теме фигурирует еще один человек. Так. А что это означает? А это означает, что мы имеем группу. Я сейчас покидаю тебе просто принципы. Я не знаю, что тебе делать. Но я тебе точно могу сказать, какие принципы здесь работают, какие применимы. Здесь надо смотреть на традиции. Окей? В первую очередь, вам придется обсуждать это. Вот тебе вторая традиция. Окей? Групповое сознание. И рассматривать это вместе с ним. Ты не можешь... Я не думаю, что это будет правильно рассматривать нечто подобное в одиночку. Это та вещь, которую два человека должны решать вместе. Что же касается непосредственно воли Бога, то мне этот вопрос задавали часто. Мне нравится то, что кинул по этому поводу Чак Чемберлен, потому что я часто и много пользуюсь. У него есть очень такие вот именно рабочие вещи. Он говорит, что если в этом, в чем бы то ни было, нет пользы для кого-то еще, кроме меня, это не может быть волей Бога. Но я в какой-то момент услышал еще одно определение, которое я считаю просто очаровательным. Okay? Смотри, ведь с какой целью я хотел бы всегда знать, какова воля Бога для меня? В этом есть некая, как бы это правильно сказать, такая расчетливость, да, немножко хитрости добавим туда. Я хочу просчитать наперед, там, везде себе соломку постелить, везде себе обеспечить безопасность и вот ту самую радость и счастье по жизни. Ибо если действительно я могу всегда в точечку попасть насчет воли Божьей, о, я буду в шоколаде. Но как выясняется, похоже, что обстоятельства жизни так не выглядят. Добро пожаловать в эту жизнь, привыкайте оперировать в нечетких условиях. Значит, был такой дядечка, его уже нет в живых, Клинт Хаджес. Он всегда представлялся тоже полным именем, поэтому все, кто упоминает его, тоже используют полное его имя. Клинт говорил, что... Меня много раз задавали этот вопрос. Говорит, и я обычно отвечаю так. Я не знаю, что является волей Бога для тебя. Но и ты, и я, да и я возьмусь сказать, что и все остальные, кто сейчас присутствует, точно знаем, что не является волей Бога. Так вот, давай мы будем исходить именно из этого. Давай мы позаботимся о том, чтобы не делать то, что не является его волей, поскольку это-то мы знаем точно, и предположим, что все остальное не является. А причина, по которой расклад таков, очень проста. Бог любит всех нас настолько, что Он дал всем нам свободу выбора. В любой ситуации. И вот это то, что делает жизнь интересной. Буду ли я сейчас сидеть здесь и говорить тебе, что ты никогда больше не ошибешься, используя вот эти вот модели? Нет, не буду. Я искренне бы пожелал, чтобы так было, но мой жизненный опыт показывает, что так не бывает ни у кого. Даже у тех, кто к нам никогда не попал, у кого жизнь мы, рассматривая, можем сказать, вот он или она, вот они в шоколаде. Реально. Даже у них так не бывает. Поэтому давай вот, основываясь на вот этих принципах, абсолютно базовых, со всем остальным разбираться по ходу дела. Но в конкретной ситуации, которую упомянула ты, это вопрос традиций в первую очередь. Что максимально полезно для семьи? Оп! Единство цели – первая традиция. А дальше групповое сознание. Вы группа. Вот. Вот исходник. А куда вы с этим придете, солнце, я не знаю. Но я уверен, вот абсолютно уверен, что взяв вот эти вещи за основу, вы придете туда, куда надо.
Спасибо большое. Тебе спасибо. Спасибо. Много так понятно и доходчиво. Спасибо. Дай Бог здоровья.
Тебе спасибо.
Спасибо большое. Наташа, твои 3 единички, будем заканчивать уже.
Наташа, алкоголик.
Привет, Наташа.
Григорий, большое спасибо. Очень приятно с тобой познакомиться.
Взаимно. Вот.
Слышать и увидеть. Это круто. У меня такой вопрос. Скажи, пожалуйста, поделись, если можешь, вот за время твоей трезвости самый какой-то, может быть, подъем, счастливый момент твоей жизни за это время, да, и самый тяжелый. Ну, вот у меня, например, я вот, когда этот вопрос формулировала, я сидела, думала, что у меня, да, вот было. У меня самый, это, кстати, оказалось для меня непросто это понять сейчас. Самый счастливый у меня был момент, да, я пришла, было очень плохое состояние здоровья, подвижность моя, и там через там 2 года я каталась на велосипеде, вот этот был счастливый самый момент. А самое тяжелое, это когда смириться, вот когда началась война у нас в 2014 году, в 2014, 2015, 2016 у нас преследовали нашу семью, и самый тяжелый момент был для меня смириться с возможностью того, что мои дети могут погибнуть, причем погибнуть каким-то, ну, плохим образом. Вот у меня, например, как бы так было, да, что у тебя было? Поделись, пожалуйста.
Ты знаешь, вот такого уровня яркости я, наверное, не дотяну, я тебе честно скажу. Потом, есть нюанс. Вот ты упомянула про счастливый. Я сейчас поговорю, ну, так, это самое. Я приду, я надеюсь, к тому ответу, который тебе интересен. Но я начну не с него. Смотри, ты упомянула про то, что ты была счастливой. Я позволю себе поправочку. Нет, ты была радостной, душа моя. Счастлива ты всегда. Счастье не зависит от каких-то внешних тем. Счастье – это чисто внутренняя штука. Это решение, которое я принимаю. Вот я принимаю сегодня решение быть счастливым вне тех обстоятельств, которые меня окружают. А знаешь, откуда я взял это? Я тебе скажу. Во-первых, есть потрясающая совершенно штучка у Энтони Демело про счастье. Я, наверное, могу кому-то там скинуть. Кстати, если кто-то позаботится, пожалуйста, мой контакт в чат киньте. А у меня есть и WhatsApp, и Телега, и Viber, и там Duo, у меня Android. Пожалуйста, я на связи, просто имейте в виду, что у нас 7 часов разницы. Okay? Я доступен всем, кому я нужен, кому я могу пригодиться. Это просто так, ремарка. Теперь. Я помню неоднократное ощущение, но я помню, когда впервые после одного из 9 шагов я еду домой. И вдруг я почувствовал себя так, как я, наверное, всегда искал себя почувствовать. Описать это я не могу. Но это была такая кайфовая штука, что по сравнению с ней все, что когда-то даже я нашел в бутылке, все, что я когда-то нашел в наркоте, вот все, абсолютно все, что каким-то образом выдавало мне эйфорию, померкло. Просто померкло в сравнении. И вот тут мне вспомнилось сразу Бобби Дерл, когда он говорил, вот где кайф-то. Вот он кайф. И вот это действительно, это был такой кайф. А я не помню, я кайфажер. Я хочу еще. Я жадный до таких штук. И это происходило еще несколько раз. И это никогда не было длительным. Вот это, но это кайфушка, А самое прикольное, что у нее нет такого, что вот знаешь, как надо еще, я ее ищу. Ее не надо искать. Это было сразу понятно. Она придет, когда она должна прийти. Я думаю, что ощущение, которое ты испытала, катаясь на велосипеде после этого, эквивалент вот этого. Давай назовем это для простоты духовным еще одно духовное пробуждение.
Да.
Грустно, обидно и досадно. Знаешь, у меня был совсем не так давно, вот мы, кстати, разговаривали с парой моих подопечных, очень близких ребят, у меня тоже был вот такой период, когда вот я двигаюсь по жизни. Кстати, это даже, это почти что, как бы мне правильно сказать, я никоим образом не могу, я бы себе представить не могу, что такое ракета, летящая над. Я себе представить не могу, что такое жить вот посреди войны. Я не знаю, что это такое. Поэтому любая моя попытка, даже попытка просто говорить об этом каким-то хоть образом, ну, это было бы ложно. Я больше что я никогда не хочу оказаться в такой ситуации. Но вот в уме своем, на уровне интеллекта и в сердце своем, я могу лишь посочувствовать тем, кто оказывается в подобного рода ситуациях. И я напоминаю себе, что каждый из нас когда-то обязательно испытал, может быть, не то, что вот ракета, да, но каждый из нас испытал вот эту разруху по жизни, когда все, вот все. Вот то самое, что обычно называют дном для каждого из нас. А когда в трезвости вдруг ты обнаруживаешь, что как будто Бога нет. Вот как будто он ушел. Знаешь, как бывают серые дни на улице, когда во сколько бы ты ни выглянул до темноты, ты даже не можешь сказать, который час. Просто есть вот это свинцовое что-то такое там за окном. И вот так же на душе. И ты, сколько ты не молишься, что бы ты ни делал, ты можешь словить какое-то легкое облегчение. Но это вот с тобой, и тебе начинает казаться, что так будет всегда. Вот это тоже то, о чем я говорил. Я ловлю себя постоянно, меня по-прежнему эго загоняет туда. Когда, ой, блин, пиздец, это будет так всегда. Но так всегда не будет. Так же, как вот с этой кайфушкой, так же и с вот этим ужасом. Так не будет. Это обязательно изменится. Это не может не измениться. И это снова и снова возвращает меня к тому, что, о чем я разговаривал с Ирой. Вот оно, добро пожаловать в мое бессилие. Я не всегда... У этого есть сезоны. Есть спикерская, очень интересная, ребят. Если я могу посоветовать кого-то, я здесь не пиарю, мы как бы не пиарим никого, но тем не менее. Значит, вы обязательно найдете ее на просторах YouTube, называется она «Слово ветеран». И там спикерит человек по имени Дан Кэ. Там 4 спикерских всего, там все люди, у которых за 40 лет трезвости. Вот Дан Койхис, он магиканин, он индейец, и вот он как раз говорит очень интересно именно вот о том, что духовность, какой бы она ни была, она так же, как и все остальное в этой жизни, имеет сезоны. У нее также есть вот время расцвета, время увядания, время какое-то вот такое, никакое. И то же самое, вот она как жизнь, да, в ней есть вот эти приливы и эти отливы. Поэтому хорошее и плохое, а вот давай я так даже зайду. Смотри. А, и у меня такие периоды бывали. Знаешь, когда я спонсирую, ну, я как-то все как-то на каком-то автомате. Куда, почему, что, зачем, что я делаю, вот чем я, что это. Это такое уныние, что ты даже ищешь, может быть, хотелось бы, я не знаю, чего-то вот такого какого-то, чтобы что-то случилось хотя бы. А тут ничего не случилось. И ты вот такой какой-то совершенно расклеенный. о, мне это знакомо. И не раз. Так вот я нашел, что все эти вещи, то, что упомянула ты, то, что упомянул я, и то, что каждый здесь может рассказать, они все на самом деле вот те самые маячки, которые дают мне возможность ценить радостное с еще большей, искать радостное в том, что есть. Я далеко не всегда могу это найти. Я больше тебе скажу. Я почти уверен, что есть какие-то вещи, в которых, наверное, радостного вообще не найти. Но это то, что заставляет меня ценить радостное. А я человек, который все обесценил. Я не знаю, как ты. Я человек, который считал, что весь мир мне должен. Я человек, который считал, что я должен чувствовать себя прекрасно всегда, а вы все должны это обеспечить. У тебя никогда такого не было?
Да, было, было. Было и в трезвости было такое, да. Все, не все, но должна чувствовать себя классно.
Так вот эти вещи, они гораздо более веские, чем какая-то вот ситуация. У меня умерло несколько людей очень близких. Очень близких. Совершенно неожиданно. И человек, который, вот, например, я в свое время наконец-то поимел возможность вернуться, когда я ездил в Россию, в Санкт-Петербург, где я родился. И мне довелось найти, тоже через соцсети, человека, с которым я очень близко дружил. И он оказался вообще душкой, просто прелесть. Я был так рад с ним встретиться, я у него останавливался. Это было просто чудесно. И я вот искренне радовался. Это человек, у которого и дела вроде как шли хорошо, и он женился. Умер от сердечного приступа в возрасте 50... Сколько ему было? Это было вот 2 года назад. Значит, получается, где-то 57-56. Бум. Всегда удар. Я помню, как вот, ну, когда мне сообщили, я пришел, я говорю: мам, ты представляешь, Серега умер. Бум. Очень близкий человек умер у меня в Лос-Анджелесе, тоже молодым. Тот умер, ему было 52. Тоже был очень успешный человек. Вдруг. Я себе мне трудно представить. И особенно, конечно, это болезненно, потому что ты начинаешь наконец-то воспринимать. А я уже в том возрасте. Знаешь, когда я был совсем молодой, мне казалось, что я пули непробиваемые, что я вечен. Серьезно. Даже какие-то разговоры о смерти, кто-то там умер, сегодня я уже так не смотрю на это дело. Сегодня уже умирают мои ровесники. И это грустно, это очень грустно. Особенно, когда это человек близкий и дорогой тебе. Вспоминаю Дана Прица. И, наверное, на этом надо остановиться, а то у меня получилось прямо отдельная спикерская. Он всегда говорил, что я, говорит, топчу эту землю достаточно долго для того, чтобы знать, что люди приходят и люди уходят. И некоторые уходят слишком рано, а некоторые остаются слишком долго. Вот как-то так.
Спасибо тебе большое. Ты назвал своими именами для меня эти вещи, назвал их. Спасибо за то, что ты их назвал и поделился. У меня тоже тогда в тот же период погибло много людей, и печаль очень затянулась. То есть я понимала, да, там мне сказали, что она должна скоро закончиться, как бы так всегда не будет, но она не проходила и не проходила, и я поняла, что эти периоды могут быть очень длинные, засушливые такие. Спасибо за поддержку тебе сейчас большое. Спасибо.
Я тебе быстро одну вещь. Я обнаружил то, что говорил мой дедушка-спонсор. он оказался абсолютно прав. Когда это вот так, то единственный способ, единственный, выйти из этого, причем не выскочить, мы-то хотим выскочить, а именно выйти из этого, это продолжать интенсивно помогать другим. Все. Ничего другого нет. Нет, может быть, для кого-то есть. Но я обнаружил, что мне ничего другое не помогает.
Григорий, я помогала очень много. И это был тот случай, когда как бы, мне казалось, что это не работает. То есть несколько лет подряд мне казалось, что это не работает. Мне мало того, стало казаться, что я что-то делаю не так, и мне становится хуже. Но оказалось, что надо еще и дать другим помочь себе.
Видишь?
Да.
И это таки, и все равно, и это прошло. Это еще одна вещь. В голове всегда, это вот для всех, что называется. Я не знаю, как у вас, опять же, но у меня, я вот знаю, что этот чертило, который придуман мной и там живет до сих пор, у него есть свой календарь и свой график по отношению ко всему, практически всему. Вот я попал в какую-то ситуацию, где я горюю. Он обязательно на календаре пометит, так, ну, к 9-му-то март должно закончиться. И вдруг 9 марта я ловлю себя на том, что я теперь в саможалости, почему это так, как это так затянулось, это с какого такого, тра-ля-ля, 3 рубля. То есть после себя, например, а ты кто такой, чтобы определять, как долго это должно длиться? Упс. Вот. Продолжаем наблюдать за собой. Тебе всего доброго.